Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на востоке Украины подводят итоги референдума о своей независимости. В Киеве его результаты не признают. Вместе с этим в Славянске и других городах Донбасса продолжаются вооруженные столкновения ополченцев и украинской армии. На Украине похищен журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин. Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня в Брюсселе обсудят новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. А также 10 лет созданию в Англии первого интернет-прихода англиканской церкви, новости чемпионата мира по хоккею и очередной скандал на футбольном матче в России. В Санкт-Петербурге болельщики «Зенита» выбежали на поле, сорвали игру, а один из них несколько раз ударил игрока московского «Динамо». У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В Донецкой и Луганской областях Украины сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сегодня оглашают итоги референдума о независимости, который состоялся накануне в некоторых населенных пунктах этих регионов. Несмотря на то, что голосование было организовано зачастую без списков избирателей, а во многих городах и поселках не состоялось вовсе, пророссийские активисты уже заявляют о том, что проголосовали около 80% жителей, почти 90% из них высказались за независимость Донецкой Республики. О том, как подводят итоги непризнанного никем, кроме самих его организаторов, референдума, расскажет моя коллега Светлана Павлова. Она сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Светлана, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Я приветствую всех слушателей «Радио Свобода». Вот по предварительным результатам, которые оглашают, собственно, центральные избирательные комитеты, организованные самими же пророссийскими активистами, или как их называют, сепаратистами. В Луганской области, по предварительным данным, проголосовали около 70% жителей, и 81% высказался за самостоятельность этого региона. При этом, насколько я поняла из беседы с одной из местных жительниц, журналисткой, в вопросе, в формулировке вопроса на этом референдуме, из этой формулировки не вполне было понятно, о какой именно самостоятельности идет речь, о самостоятельной автономии в составе Украины, либо о независимости в качестве государства. Ирина Козырева, журналистка интернет-газеты «Восточный вариант», которая работает в Луганске, рассказала о том, в какой атмосфере происходили эти выборы и как был организован избирательный процесс.
Если рассматривать сам Луганск, то ситуация довольно спокойная была. Проходило голосование достаточно мирно, были бюллетени. Боевиков было немного, которые охраняли избирательные участки. То есть референдум в Луганске проходил спокойно, без эксцессов. По области ситуация сложнее. Во-первых, не все избирательные участки смогли адекватно подготовиться, потому что в некоторых городах не было ни избирательных урн, в некоторых не было кабинок, то есть люди голосовали там на коленках, на подоконниках, друг у друга на спине. Плюс ко всему были зафиксированы случаи в Кременной и Рубежном, это города в Луганской области. Там люди голосовали за... Один человек мог проголосовать за всю семью. Также люди голосовали, некоторые, не имея места жительства в Рубежном или в Кременной. То есть могли проголосовать люди там со Львова, например, с других украинских городов. И в целом по области везде голосовали. Если приходит один кто-то из семьи, то голосовали спокойно за всех своих родственников. Это абсолютно нормально воспринималось. Кроме того, голосовали некоторые без паспортов, по пенсионному удостоверению. То есть можно было вписать любые паспортные данные, любое место жительства и спокойно проголосовать. Кроме того, была сложная ситуация в Сватово, Белокуракино, потому что туда приехали украинские военные, они заблокировали часть дороги, чтобы референдум не проводился. Однако местные жители пытались этому воспрепятствовать, и один мужчина пострадал, потому что он кидался под военную технику, военные делали предупредительные выстрелы, и ему попала пуля в ногу. Сейчас он находится в больнице. Вот, но в целом, как бы, ситуация, это, ну, единственный, наверное, момент, который был самый такой напряженный и трагичный, скажем так. А так, ну, все спокойно. На сегодня на 17:00 мы ждем объявления результатов по области. Насколько мне известно, должен приехать к нам кандидат в президенты Олег Царев. Он будет участвовать в этом митинге.
А каковы требования этого митинга, то есть к чему он будет, собственно, конкретно посвящен?
Он будет посвящен непосредственно результатам избирательного вот этого процесса, референдума. И вот поскольку вот по последним данным от людей, представителей Луганской Народной Республики, у нас проголосовало от 94 до 98% за отделение региона.
Имеется в виду отделение в качестве самостоятельного государства?
Как самостоятельное, я так понимаю, что это как самостоятельная, как автономия, вот как у нас был Крым, автономная республика, и вот такого плана должна быть Луганская область и Донецкая область.
Понятно ли было это из вопроса, сформулированного на референдуме, что это именно автономия в составе Украины или все-таки независимое государство?
Сложно сказать, потому что называется в бюллетене вопрос был один, поддерживаете ли вы акт о независимости Луганской Народной Республики. И никто этого акта, собственно говоря, не видел, ни журналисты, ни люди. И что конкретно подразумевается под словом независимости Народной Республики, неизвестно. Но насколько мы понимаем из общения с вот этими представителями армии Юго-Востока, имеется в виду отделение наподобие автономии, как был Крым. Вот это то, что мы понимаем на сегодня. Но вот я думаю, что в 17 часов будет более известно, чего конкретно мы добились, скажем так, и какие последствия всего этого будут.
Во время голосования какие-то наблюдатели присутствовали? То есть понятно, что не международные, но, может быть, местные?
Местные допущены не были. Допустим, я знаю о том, что просились в качестве наблюдателей быть представители областного отделения Комитета избирателей Украины, однако допущены официально они не были, они работали, ну, скажем так, под прикрытием. А насколько мне известно, были в некоторых городах, но не во всех, опять-таки, наблюдатели из России. Но, опять-таки, каких-то официальных подтверждений их участия нету. То есть можно только ссылаться на представителей армии Юго-Востока, которые говорили о том, что они были.
Рассказывала луганская журналистка Ирина Козырева. Ну, также известны предварительные результаты голосования в Донецкой области. Там явка на референдуме, как утверждают его организаторы, составила 75%. За самостоятельность региона проголосовали почти 90%. Человек. Данные были обнародованы спустя 1.5-2 часа после завершения голосования. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» донецкий журналист Ярослав Колгушев, голосование происходило похожим образом на то, как это осуществлялось в Луганске.
Атмосфера была неоднозначная, скажем так. Часть людей голосовала, часть людей не голосовала. Поэтому ситуация была разная.
Ну вот есть, допустим, мнение, высказывают некоторые жители Донецка, некоторые эксперты о том, что такая высокая явка во многом была обусловлена каким-то страхом людей. Как вы считаете, насколько это мнение обосновано?
Не думаю, что это было глобальной причиной, но так называемая явка была обеспечена, думаю, только тем, что участков для голосования сепаратистами было организовано крайне мало. То есть если обычные президентские выборы проходят на более чем 2000 участках, там, по-моему, 2500 участков всего избирательных во время парламентских президентских выборов законным порядком организовываются, то теперь этих участков было, ну, там, сотни, скажем так, то есть на порядке меньше, и в связи с этим, конечно, а еще учитывая тот фактор, что у нас люди, как правило, голосуют, особенно преклонного возраста, именно с утра, то на участках образовывались подчас действительно серьезные очереди.
То есть создавалась такая видимость большого ажиотажа вокруг этих выборов?
Да, да. В определенный момент времени, в течение, например, часа-двух, создавалось впечатление, что на участках происходит какой-то огромный ажиотаж. Люди как бы массово идут голосовать. На самом деле это просто момент такого, знаете, столпотворения, когда через час-другой вся очередь рассасывалась, и к полудню, к вечеру, тем более, никаких очередей уже не было, и на участках было пусто.
Правильно ли я понимаю, что избирательные участки были организованы не только, как обычно, в зданиях школ, каких-то официальных учреждений, но и буквально на улице?
Да. Голосование происходило иногда смехотворным образом, когда, я знаю, мой коллега-журналист совершенно спокойно проголосовал 4 или 5 раз. То есть он просто заходил сначала на один участок, голосовал, потом заходил на другой участок, голосовал. В лучшем случае у него спрашивали паспорт, делали отметку о том, что он проживает действительно в Донецке, и все, и тут же выдавали бюллетень. То есть никаких бланков под роспись, с печатями и так далее, как это положено делать по закону, не было. То есть чистой воды профанация и, я не знаю, какая-то, знаете, тусовка.
Ну вот, я так понимаю, что вопрос был единственный, только один вопрос был вынесен на референдум, и там речь шла о независимости. То есть было ли понятно избирателю, о какой независимости идет речь? То есть какая-то самостоятельность в составе Украины или полная независимость государственная?
Я думаю, что, конечно, части избирателей понятно, а части избирателей не было понятно. Но если бы даже мы спросили тем, кому было понятно, что речь идет о независимости, то вряд ли бы эти избиратели могли бы внятно объяснить, что означает эта независимость и что последует сегодня, завтра, тем более послезавтра, после обретения так называемой независимости Донецкой Народной Республики.
О референдуме в Донецкой области рассказывал местный журналист Ярослав Колгушев.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова с итогами референдума о независимости так называемой Донецкой Народной Республики в Донецкой и Луганской областях. Но с Донецкой областью не все у нас на этом. Сейчас подробнее о том, как происходило голосование в городе Славянск в Донецкой области. Это эпицентр сопротивления вооруженных пророссийских активистов на Донбассе. И, как сообщает специальный корреспондент Радио Свобода в Славянске, здесь референдум практически ничем не отличался от обычного голосования на выборах президента или на выборах Верховной Рады. То есть участки были открыты в достаточном количестве, голосование осуществлялось по спискам избирателей, присутствие вооруженных людей на участках для голосования, по крайней мере, визуально было минимальным.
Уже известны результаты в том, что в Славянске проголосовало около 90% населения, признанные действительными выборы референдума.
Сколько человек высказали за образование Донецкой Народной Республики? Такие результаты есть уже в Славянске?
Ну, результатов еще пока официально нет, не объявлены, но все уже понимают, что выборы состоялись. Многие ходили на голосование, многие выезжали из города. И знаю также о том, что многие ходили на голосование, но ставили галочки в 2 пунктах. То есть делали недействительно.
По вашим ощущениям, действительно на это голосование пришло около 90-80% жителей Славянска?
Да, то, что я знаю и видел, утром были даже очереди. Народ хотел проголосовать с утра, 8 часов утра, были огромные очереди. Но уже после обеда очереди стали меньше, но людей было достаточно много, даже больше, чем на праздник 9 мая.
Славянск – один из городов, который находится почти под полным контролем пророссийских активистов и власти местные, и бывший мэр Нелли Штепа с ними сотрудничает. Означает ли это, что у организаторов референдума здесь, в Славянске, был доступ и к спискам избирателей, и избирательные участки были открыты не в каких-то временных пунктах, там на улице, как в иных местах, а там, где они обычно и находятся во время выборов? То есть было ли похоже проведение референдума в Славянске на реальные выборы, которые здесь проходили ранее?
Да, насколько я знаю, некоторые пункты переместились в более обширные здания, где есть больше возможностей принять людей. Но ощущение было такое, что это было точно так же, как и обычно на выборах. То есть не было никаких ощущений, что там под дулом автомата или еще какие-то. Абсолютно не было военных. Это я даже спрашивал у дежурных, которые там стояли, люди, которые посмотрели за порядком. Они говорят, приходили военные, но они голосовали. То есть конкретно никто там не стоял, не охранял. Ну, я так подозреваю, что охрана была на блокпостах, на самих пунктах голосования военных, где я был, военных не было.
Чтобы проголосовать, нужно было показывать паспорт, сверялись ли его данные с какими-то списками?
Да. Только по паспорту и только по списку. То есть человек показал паспорт, его находили адрес места проживания, и он ставил свою личную подпись в журнале, потом только после этого мы потом выдавали бюллетень, который он ставил отметку и бросал в урну.
Что ожидают жители Славянска теперь после этого референдума? Какое развитие событий им представляется наиболее реальным? Они ждут, что новые власти еще раз обратятся к России с просьбой о помощи, или ждут, что Киев признает как-то этот референдум? Какие ожидания у людей?
Ну, вы знаете, мнения разделяются. Очевидно, что те, кто приходили на голосование, они были за. Я же говорю, немногие были против, и они об этом не афишировали, но многие люди даже не понимают, что происходит, что вот завтра это станет Россией.
Из Славянска передавал специальный корреспондент Радио Свобода. Вы слушаете, напомню, информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко из Киева. Владимир, добрый день. Как отреагировали киевские власти на итоги референдума на востоке страны?
Здравствуйте, Марк. Ну, реакция вполне ожидаемая. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назвал референдумы на Востоке фарсом и заявил, что они не будут иметь каких-либо последствий, кроме уголовных. Как говорится в заявлении Турчинова, эти псевдореферендумы являются ничем иным, как пропагандистским прикрытием убийств, похищений людей, насилия и других тяжких преступлений. О нелегитимности так называемых референдумов заявили и в Центре избиркома Украины, отмечая, что не существует народа Донбасса, народа Луганской области, и местные референдумы не предусмотрены законодательством Украины. Отреагировала на последние события и украинская дипломатия. В МИД Украины сообщили, что проведение 11 мая, как отмечается в этом заявлении внешнеполитического ведомства, банд формированиями инспирированных, организованных и финансируемых Кремлем нелегитимных референдумов является юридически ничтожным и не будет иметь никаких правовых последствий для целостности Украины. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Поруби накануне сказал, что если Россия признает псевдореферендумы и начнет активные действия, Украина готова отразить вероятные нападения российских войск. Поруби также сказал, что у власти есть понимание того, что нападение России может произойти в любой момент.
Владимир, вот какие важные новости, как раз хочу вас спросить, есть об оперативной ситуации на Востоке. Вчера в городе Красноармейск, это Донецкая область, была стрельба, и неизвестные люди, назвавшиеся представителями проукраинского батальона «Донбасс», якобы открыли огонь по протестующим около здания горсовета. Убит один человек. Что известно сейчас об этом инциденте, спустя полсуток после того, как это случилось?
Марк, ну, по-прежнему поступают тревожные сообщения и из Славянска, там продолжаются бои, продолжается антитеррористическая операция. Ночью сепаратисты обстреляли телевышку из миномета. Ну, и накануне вот группа «Метинвест», которую контролирует украинский олигарх Ринат Ахметов, призвал власти отвести войска из Мариуполя. Что же касается вот вчерашней стрельбы в Красноармейске, то представители центральной власти назвали произошедшее провокацией. Там действительно был убит как минимум один местный житель, несколько человек получили огнестрельные ранения. Стреляли по десяткам протестующих против референдума местных жителей. Ну вот, как выяснилось, батальона милиции специального назначения «Днепр», там на месте не было представителей этого батальона, и он не имеет никакого отношения к этой стрельбе. По факту самих событий в Красноармейске прокуратура начала расследование, и первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Галомша вчера в эфире телеканала «Интер» сказал, что есть соответствующая видеосъемка того, что там происходило во время стрельбы в Красноармейске, и Галомша, собственно, возложил ответственность за вот эту стрельбу на боевиков.
Владимир, и еще противоречивые сообщения поступали все выходные о судьбе депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который лично принимает участие в антитеррористической операции. Вроде бы нашелся живым и был выкуплен у сепаратистов и глава мариупольской милиции, о смерти которого были сообщения в субботу. Но при этом тревожные новости сегодня о журналистах, в частности, сообщается о похищении журналиста российской «Новой газеты» Павла Каныгина.
Да, действительно, вот сам Ляшко, кстати, опроверг информацию о том, что он якобы оказался в плену. Мы имеем информацию с его странички на Фейсбуке, где он написал, что террористы захватили меня якобы в плен, в Луганске даже салют дали по этому поводу, но я жив, никто меня не захватывал, я продолжаю воевать на востоке Украины. Вот эта цитата из Фейсбука написал Лешко. Следует сказать, что сейчас Лешко находится, очевидно, в районе Мариуполя, и именно он сообщил, что сегодня утром захваченный ранее боевиками в плен Валерий Андрощук, это бывший руководитель милиции Мариуполя, действительно освобожден из плена. Неизвестно, действительно ли за него заплатили какой-то выкуп. Но вот еще в воскресенье была информация о том, что Андрощука, возможно, уже нет в живых. И вот действительно поступила эта информация, что он жив и его освободили. Что же касается судьбы журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина, то действительно минувшей ночью его похитили в городе Артемовске Донецкой области. По телефону Павел сообщил своим коллегам, что похитители требуют выкуп за него уже в размере 30 тысяч долларов. А вот буквально за несколько часов до этого боевики требовали 1 000 долларов. И по информации корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Ильи Азара, один из коллег Каныгина заплатил за него этот выкуп в 1 000 долларов, но это ни к чему не привело. По предварительной информации, сейчас боевики, возможно, удерживают журналиста в подвале управления СБУ в городе Славянске. Марк.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко был в прямом эфире из Киева о реакции украинских властей на референдум самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и об официальных сообщениях, касающихся продолжающейся антитеррористической операции на востоке Украины. Какими бы ни были результаты состоявшихся в воскресенье на востоке Украины референдумов, Соединенные Штаты Америки не намерены их признавать. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, которое было выпущено еще до начала голосования, рассказывает Вашингтон. Корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Как отмечается в заявлении Государственного департамента США, не намерены признавать референдумы 11 мая, так как эти референдумы являются нелегальными по украинским законам, проводятся вооруженными сепаратистскими группами и являются попыткой создать на Украине дальнейший раскол и беспорядки. В заявлении отмечается также, что Соединенные Штаты разочарованы тем, что российское правительство не использовало свое влияние для того, чтобы предотвратить эти референдумы, даже после того, как 7 мая президент России Владимир Путин предложил, чтобы они были отложены. В тот же день, говорится в заявлении Государственного департамента, Владимир Путин утверждал, что российские войска отходят от украинской границы, но, к сожалению, ничего подобного не наблюдается. О том, что никакого отвода российских войск не состоялось, заявил в воскресенье министр обороны США Чак Хейгл. Он сказал об этом в интервью телекомпании ABC. Насколько мы можем сказать, российские войска не уходят. Почему так происходит? Задайте этот вопрос президенту Путину. Почему он говорит, что войска уходят, но на самом деле это не так? Отвечая на вопрос, следует ли Соединенным Штатам рассматривать Россию как врага в связи с ее действиями в отношении Украины, Чак Кейгл сказал, что такой подход представляется ему слишком упрощенным.
We're not at war. Мы
не находимся в состоянии войны с Россией. Можно ли назвать того, с кем не воюешь, врагом? Да, конечно, мы соперничаем в отношении Украины. Но, на мой взгляд, однозначно оценивать страну как врага, друга или партнера является немного упрощенным подходом. Что касается того, кто в противостоянии вокруг Украины сейчас обладает преимуществом, то Чак Кейгл сказал, что говорить об этом преждевременно. Россия продолжает изолировать себя ради выгоды в краткосрочной перспективе. Русские могут считать, что они каким-то образом выигрывают, однако в мире речь идет не только о краткосрочной перспективе. Предшественник Чака Хейгла на посту министра обороны США Роберт Гейтс считает, что рассчитывать на то, что Россия изменит свою политику по отношению к Украине, не приходится. Это сказал Гейтс в интервью телекомпании CBS, объясняется тем, какой роль России в постсоветском пространстве видит Владимир Путин. Заявление Путина о том, что он считает распад СССР величайшей геополитической катастрофой, следует принимать всерьез, считает Гейтс, и не приходится сомневаться, что российский президент продолжит стремиться к усилению влияния Москвы в бывших советских республиках в целом и на Украине в частности. Я не думаю, что он успокоится до тех пор, пока в Киеве у власти не будет стоять пророссийское правительство или пока на Украине не будет создана федерация, в которой восточная часть находится под российским влиянием. Что касается возможных ответных шагов со стороны США, то бывший министр обороны считает, что Соединенным Штатам в этой связи следует играть на опережение. В краткосрочной перспективе мы мало что можем сделать, но если Путин играет в долгую игру, то нам надо сделать то же самое и призадуматься над тем, что мы можем сделать, чтобы противостоять действиям России по отношению к странам в ее непосредственной близости. Нам необходимо сделать все, чтобы эти страны получили возможность независимо решать, с кем вступать в союзнические и экономические отношения. По словам Гейтса, это в первую очередь касается прибалтийских стран. Бывший министр обороны США не считает, что Россия решится на военные действия против этих стран, но в экономическом отношении она держит их, как он выразился, мертвой хваткой. Задача США и других западных стран заключается в том, чтобы обеспечить поддержку этих государств, если Россия применит к ним жесткие экономические меры.
Рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Через несколько минут в следующей части нашей программы. Евросоюз обсуждает сегодня возможность введения новых санкций против России. 10 лет первой в мире интернет-церкви. Книга, написанная в соавторстве историками из Германии и России о партизанском подполье в оккупированном Брянске. И спорт. Итоги очередных матчей чемпионата мира по хоккею. И новый скандал с болельщиками, сорвавшими решающий матч чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
За федерализацию Луганской области Украины на так называемом референдуме, организованном в воскресенье пророссийскими активистами, проголосовали почти 96% участников опроса, сообщил Интерфаксу председатель ЦИКа сепаратистов Александр Малыхин. По его словам, завершается подсчет голосов в северных районах региона, где во время голосования бойцы Национальной гвардии Украины блокировали избирательные участки БТРами. Малыхин также сказал, что явка на референдуме составила в Луганске 70%, в Луганской области 81% от числа избирателей. Ранее стали известны объявленные сепаратистами результаты аналогичного голосования в Донецкой области. Там явка, как утверждают организаторы опроса, составила 75%. За самостоятельность региона проголосовали почти 90% человек. Власти в Киеве и большинство западных стран считают этот референдум незаконным. МИД Украины назвал голосование преступным фарсом, организованным Москвой. Как написал в Твиттере министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, результаты фальшивых референдумов, судя по всему, также будут фальшивы. В Донецкой области, в городе Артемовск, похищен журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин. Как пишет в Твиттере корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Илья Азар, ночью Каныгин прислал сообщение с информацией о похищении. И из твитов следует, что за Каныгина заплачен выкуп в $1000, его обещали отпустить, но телефон пока молчит. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал сегодня в Фейсбуке, что руководитель милиции Мариуполя Валерий Андрущук, захваченный 9 мая, освобожден. То, что Андрущук жив и уже на свободе, сообщил также кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады Олег Ляшко. По его же информации, глава мариупольской полиции в очень тяжелом состоянии. Главы дипломатических ведомств стран Европейского Союза сегодня встречаются в Брюсселе для обсуждения новых санкций против российских граждан и фирм в связи с действиями руководства России на Украине. По результатам президентских выборов в Литве, состоявшихся в минувшее воскресенье, претендентам на пост главы государства предстоит второй тур. Действующий президент Даля Грибаускайте – лидер голосования. В первом туре ее поддержали почти 46% избирателей. На втором месте депутат Европарламента Зигмантас Бальчитис – 13,7%. Второй тур, в который вышли Грибаускайте и Бальчитис, запланирован на 25 мая. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 35 рублей 3 копейки, евро – 48 рублей 76 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Сегодня в Брюсселе Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза может принять решение о расширении санкций против России. Причем, если ранее ЕС вводил санкции только против конкретных лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, то теперь речь, по крайней мере в перспективе, может пойти о целых компаниях. Из Брюсселя передает корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
Вопрос о предстоящих дополнительных ограничительных мерах обсуждался Комитетом постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе на протяжении последних двух недель. В минувшую пятницу дипломат в Европейской внешнеполитической службе подтвердил Радио Свобода, что послы согласовали предложение по дополнениям к санкционному списку по России. При этом он подчеркнул, что окончательное решение примут в понедельник министры иностранных дел на заседании Совета ЕС. В средствах массовой информации уже назывались цифры о якобы подготовленных послами санкциях в отношении 15 лиц из России и 5 крымских компаний. Однако сотрудники учреждений Евросоюза подтверждать или отрицать эти сведения категорически отказывались, ссылаясь на то, что окончательного решения еще нет и его предстоит принимать министрам иностранных дел. Майя Кацьянчич, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, заявила журналистам на брифинге в Брюсселе в преддверии Совета ЕС. Я не могу вам сказать, как поступят министры иностранных дел. Они будут обсуждать ситуацию на Украине и все новые обстоятельства, а также реакцию на все это Европейского Союза. Она уточнила. Подготовительная работа последних дней по санкциям касалась уже применяемых адресных мер, которые должны быть распространены шире. То есть речь идет пока о так называемой второй фазе ограничительных мер в отношении России. И вопрос уже ставится не только о персоналиях, но и об организациях и компаниях. Однако такая его постановка связана с изменением юридической базы принимаемых санкций, объяснил в Брюсселе представителям прессы на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС. Он также подтвердил, что на данном этапе речь идет об адресном списке ограничительных мер, о новых именах и даже организациях в рамках второй фазы, то есть запрета на визы, на въезд в Евросоюз и замораживание банковских активов в Европе. Представитель ЕС пояснил, что в настоящее время в черный список входят только физические лица, которые, по мнению Брюсселя, подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины. Если распространять его на юридические лица, то необходимо менять юридическую базу, чего, по словам европейского функционера, требует ряд государств-членов Союза. Этот вопрос, отметил он, связан с отношением Евросоюза к ситуации вокруг Крыма. Речь о том, чтобы можно было принять ограничительные меры в отношении юридических лиц, которые занимаются конфискацией украинской собственности в Крыму. В Брюсселе полагают, что когда собственность одних предприятий передается другим, вопреки украинскому законодательству, то можно говорить о конфискации или экспроприации. Тогда, сказал наш собеседник, есть основания предусматривать санкции и в отношении организаций и предприятий. При этом он уточнил, что для этого министры должны сегодня прийти к согласию по данному вопросу. В связи с изменяющейся обстановкой они должны договориться о расширении перечня критериев применения санкций, в частности о том, чтобы добавить такие, как угроза безопасности Украине, например, применение против нее военной силы, а также препятствие работе международных организаций, как это произошло с группой наблюдателей ОБСЕ на востоке страны. Все это в рамках второй фазы европейских санкций, которые, по мнению институтов ЕС, соответствуют имеющейся на данный момент ситуации. При этом продолжается работа над пакетом санкций третьей фазы, экономических, о которых тоже идет речь на заседании Совета ЕС в Брюсселе, но решения по которым пока не ожидают. Как сказал высокопоставленный европейский чиновник, в Евросоюзе есть представление, что момент для введения экономических санкций в отношении России еще не наступил. Продолжаются подготовительные работы по третьему этапу. Идут совещания экспертов. И в рамках этой работы мы консультируемся с европейскими институтами, Еврокомиссией, Европейской внешнеполитической службой и государствами-членами ЕС тоже. Мы находимся в контакте по этому вопросу с третьими государствами, которые являются нашими партнерами. Объяснила положение дел Майя Кацьянчич. По звучащим в Брюсселе комментариям о перспективе введения санкций третьей фазы, нетрудно догадаться, что в рядах 28 государств-членов ЕС нет пока согласия по этому инструменту воздействия на Россию. Не случайно представители разных учреждений Евросоюза регулярно подчеркивают, что ЕС координирует свои планы по санкциям с Соединенными Штатами, но действует самостоятельно. В Европе отдают себе полный отчет в том, что экономики Евросоюза и России связаны гораздо теснее, чем экономики США и России. Для европейских стран риск попутных последствий экономических санкций для собственной экономики отнюдь не пустые слова. Косвенно это подтвердил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии Сим Каллас, выступая с весенним экономическим прогнозом ЕС. Риск номер один, который сегодня угрожает европейской экономике, это напряженность извне, со всем климатом неопределенности, который при этом царит. И, естественно, все это связано с кризисом на Украине. Мы подготовили несколько сценариев, чтобы попытаться понять, какими будут последствия украинского кризиса, в частности в том, что касается отношений между Евросоюзом и Россией. У нас есть три сценария. Первый из них предусматривает наиболее негативный эффект для европейской экономики. Этот кризис будет иметь последствия для экономического роста. Но что касается деталей различных сценариев, ясно, что некоторые страны могут пострадать сильнее других. Например, страны Балтии, а также Финляндия и Кипр, имеющие более прочные экономические связи с Россией, могут оказаться уязвимее прочих.
Finland, Cyprus have more economic links with Russia, they can also be more vulnerable.
Сказал европейский комиссар, намекая на последствия экономических санкций. Добавлю к этому, что вопрос о применении таких санкций решается консенсусом 28 государств. И хотя на днях еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт заявил, что Еврокомиссия свою часть работы уже выполнила и подготовила предложение по экономическим санкциям, решения по ним все же будут принимать государства-члены ЕС, а не брюссельское чиновничество. Ну а что касается очередных адресных санкций Совета ЕС, мы очень скоро узнаем, до чего договорились министры иностранных дел Европейского Союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на радио «Свобода» на коротких волнах и на сайте свобода.орг. И наш следующий сюжет о примечательном юбилее. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня создания в Великобритании первого церковного интернет-прихода, который входит в состав официальной англиканской церкви и в котором служат веб-священники. Итоги этого необычного онлайн-эксперимента сегодня широко обсуждаются в британском обществе, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Идея создания интернетного церковного прихода принадлежит англиканскому священнику Ричарду Томасу, занимающему должность директора по связям с общественностью Оксфордской епархии. Он был озабочен снижением посещаемости церквей верующими за последние десятилетия и предложил проект, предусматривающий ее увеличение за счет использования социальных возможностей интернета. Проект получил одобрение главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского. Первым веб-пастором Оксфордской епархии была назначена Элисон Лесли. В англиканской церкви разрешено рукоположение женщин в священнический сан. Как выяснилось, особенно привлекательной идея интернетной церкви оказалась для людей с ограниченными физическими возможностями, хронических больных, людей, проводящих много времени в поездках и живущих в отдаленной, лишенной церковного прихода местности. Среди прихожан церкви онлайн есть и верующие, разочарованные в традиционных коллективных церковных обрядах и стремящиеся к более интимному, индивидуальному вероисповеданию. За прошедшие 10 лет на веб-сайт онлайновой англиканской церкви за пасторским советом, благословением, исповедью или для участия в онлайновом богослужении обратились несколько тысяч человек. Немалое значение для британской англиканской церкви имеет и дешевизна онлайнового прихода. На его содержание отпускается 15 тысяч фунтов в год, что значительно меньше содержания среднего традиционного прихода. Последние 5 лет прихожан интернетного прихода Оксфордской епархии окормляет пастор Пэм Смит. В интервью «Радио Свобода» она рассказывает о работе первой в мире церкви онлайн.
Мы организуем много богослужений, и члены нашей общины могут молиться не только самостоятельно, но и коллективно, вместе с другими людьми. Точно так же это происходит и в церкви, только делаем мы это онлайн. Мы изучаем Библию, у нас есть специальные библейские группы, мы коллективно читаем и обсуждаем новые христианские книги. Кроме того, мы поддерживаем друг друга в случае разного рода проблем или бед. Собственно, это происходит и в других христианских общинах. У нас есть чат, и раз в неделю мы встречаемся для исповеди. Кроме того, раз в неделю мы общаемся на светские темы. В этом случае люди могут говорить друг с другом в реальном времени.
Сколько прихожан насчитывает онлайновая церковь?
Прихожан очень много. В настоящий момент у нас их около 700. Из них 30-40 человек очень активны. Иногда люди присоединяются к нам и участвуют в чтениях и беседах, но ничего не пишут, поэтому нам трудно точно подсчитать число прихожан. Учитывая это, думаю, что в реальности наш онлайновый приход посещают несколько тысяч человек. Мы выставляем христианские тексты на нашем сайте и готовим их к особым датам, скажем, к Рождеству или Пасхе. Их читают многие тысячи людей. Многие из них предпочитают не участвовать в коллективных чтениях и обсуждениях, а делать это индивидуально.
Существуют ли в онлайновой церкви какие-либо литургические ограничения по сравнению со службой в традиционном приходе?
Мы не совершаем обряд причастия, поскольку для этого необходимо физическое присутствие прихожан. По этой же причине мы лишены возможности крестить людей. Мы не можем курить фимиам и использовать музыку, поскольку у нас нет музыкальных файлов. Мы не можем использовать голоса наших прихожан, которые обычно пишут и читают наш сайт. Так что в онлайновой церкви многие вещи, обычные для традиционного прихода, просто невозможны.
Кто обычно становится вашими прихожанами? Люди какого возраста и из каких социальных групп?
Дело в том, что у нас нет детальной информации о наших прихожанах, поскольку мы не просим их предоставлять ее при приобщении к нашей церкви. Если судить по нашим активистам, то это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Многие из них испытывают трудности при участии в христианских обрядах. И не из-за болезни, а из-за того, что живут в отдаленной и изолированной местности. Есть люди, принадлежащие к своему местному приходу, но по какой-то причине разочаровавшиеся в проходящих там богослужениях. Трудно определить их социальную принадлежность, но для приобщения к онлайновой церкви нужен лишь выход в интернет. Честно говоря, нас мало заботит, каким социальным группам принадлежат наши прихожане. Важнее, чтобы они могли квалифицированно пользоваться интернетом.
Можно ли сказать, что ваш англиканский приход онлайн по существу стал международным?
У нас зарегистрированы прихожане из разных стран, но мы общаемся только на английском и не говорим на других языках. В основном это люди из англоязычных стран. Но у нас есть, например, прихожане из Малайзии, из Индии и других стран, но они владеют английским. В основном члены нашей церкви англичане, но к нам обращаются люди из Америки, Австралии, Новой Зеландии. Честно говоря, мы не проверяем, откуда пишут наши прихожане. Нам об этом становится известно только если они сами об этом говорят.
Говорила веб-пастор первого онлайнового прихода англиканской церкви Пэт Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода. И сейчас, как всегда, по понедельникам в нашем эфире книжная рубрика. В России вышла в свет книга двух историков – немецкого Себастьяна Штопера и российского Андрея Кукатова «Нелегальный Брянск 1941-1943». Книга рассказывает о партизанском подполье в оккупированном Брянске. Это издание – результат упорного труда, поисков в российских и немецких архивах, работы с оставшимися в живых участниками событий. В книге много открытий, сюжетов, рассказанных впервые или рассказанных иначе, чем прежде. С одним из авторов книги, Андреем Кукатовым, побеседовал мой коллега Владимир Абаринов.
Андрей, я вас поздравляю с выходом книги. Я думаю, это новая важная страница истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Но не только партизанского. Вы пишете, в частности, и о деятельности ячейки Народно-трудового союза в Брянске.
После 22 июня 1941 года часть членов НТС нелегально, не так, как советские историки писали, в обозе гитлеровской армии, а нелегально начали перемещаться на оккупированные территории Советского Союза. И, в частности, группа членов НТС, они добрались до нашего родного города Брянска. Считаем исследовательской удачей своей, конечно, что нам удалось найти Валентина Хасапова. Это был руководитель ячейки НТС в Брянске. И в процессе поисков мы обнаружили статью одного из членов ячейки, Владимира Кашникова. И он там упоминал, что руководителем ячейки был Валентин Хасапов, и он после окончания войны эмигрировал в Аргентину. Мы с ним какое-то время переписывались по электронной почте. Потом я поехал в Буэнос-Айрес и встретился с Валентином Васильевичем. Мы неделю с ним разговаривали. Это были очень содержательные, интересные беседы. И вот таким образом, на базе воспоминаний Кашникова, на базе личных воспоминаний Валентина Васильевича Хасапова, сложилась вот эта глава, в которой рассказывается о том, что представители ячейки НТС, представители Национально-трудового союза, пытались реализовать вот здесь, на месте, в городе Брянске, знаменитый лозунг НТС периода войны против Гитлера и против Сталина. Они это делали разными путями, и путем распространения листовок, и путем убеждения молодых людей, своих ровесников, которыми они здесь столкнулись, и путем работы среди руководителей городского самоуправления, полиции, части в которых им удалось привлечь на свою сторону, и они стали членами союза. Заместитель городского самоуправления Плавинский стал членом НТС, руководитель полиции Жуковский тоже стал членом НТС. Кроме того, задачей ячейки НТС было обеспечить транзит членов НТС, которые перемещались дальше. Вот такие задачи они выполняли. Достаточно большая часть этой главы, посвященная НТС, посвящена тому, как они были арестованы. Они были арестованы немцами, их жизнь висела на волоске, но их спас Артур Доллерт, который впоследствии стал известным и даже знаменитым под фамилией Свен Штейнберг, автор книги «Генерал Власов», который во время войны был членом абвергруппы номер 107, которая базировалась в городе Орджоникидзеграде, и он лично знал многих из членов ячейки НТС.
В вашей книге рассказана история отношений советской подпольщицы Лёли Федюшиной и офицера Абвера Артура Доллерта, он же Свен Штейнберг. Она могла бы стать основой романтической драмы в кино. И, тем не менее, это все не выдумка, а чистая правда.
Да, эта история очень интересная. В своей книге, он помимо книги «Генерал Власов», Свен Штейнберг написал еще книгу «Меня называли господин». Лёля Федюшина в книге, она, правда, он называет ее Ириной, потому что у него не было данных о ее судьбе, и как бы он опасался за нее. Он рассказывает о истории их знакомства, а знакомство было таким, что она была арестована как партизанка, связная, и Артур Доллерт, ну, вел с ней работу, скажем так, вел с ней беседы, раскрывал глаза на сталинский строй и так далее, критиковал коммунизм. Не очень вначале у него это получалось, но потом они стали общаться, разговаривать, и в какой-то момент возникло чувство у них, любовь. Плодом этой любви стал ребенок. Дочь Свена Штейнберга буквально за год до его смерти искала его по всей Германии. И за год до его смерти она его нашла, и они встретились.
Поговорим теперь о деле братьев Семеновых. Они создали в оккупированном Брянске агентурную сеть разведывательную и очень эффективно руководили ею. Но затем были обвинены в предательстве и, судя по всему, расстреляны по приказу Москвы. Что произошло? Почему они оказались под подозрением?
Братья Семеновы фактически были организаторами брянского подполья, при том, что они не оставлялись в городе Орловским обкомом ВКПБ, не имели такого задания. Олег Семенов окруженец, Серафим Семенов пришел с Украины, в отчий дом. Это их родной город Брянск, они пришли сюда через племянника Василия Семенова, установили связь с брянским городским партизанским отрядом и начали работать по созданию агентурной подпольной сети, которая в результате их работы достигла значительных размеров и, самое главное, приносила достаточно качественные разведдонесения. С документами на этот счет мы познакомились в брянских, московских архивах. А далее сложилась такая ситуация, что именно вот по той причине, что братья Семеновы не оставлялись специально в городе, и при этом они арестовывались один раз здесь в городе немецкими органами контрразведки, но были отпущены, их стали подозревать в двурушничестве. А это происходило в тот момент времени, когда осенью 1942 года была предпринята попытка переформатирования партизанского движения и придания ему большей военизации, то есть сделать его более военизированным. Были такие мероприятия, как трансформация отрядов в дивизии и бригады, учреждение поста главкома партизанских сил, которым стал маршал Ворошилов. И братья Семеновы в этот момент, почувствовав вот это переформатирование, написали письмо маршалу Ворошилову с критикой брянского штаба партизанского движения и критикой руководства своего партизанского отряда. Что вот, мол, если бы нам лучше помогали, то мы могли бы добиться лучших результатов, нам нужно то-то, то-то, то-то. А мы этого, как ни просим, не можем получить. И получилось так, что, надо понимать, то время, плюс военный, период войны, конечно, эта критика стала известна тем, кого они критиковали. И они сделали все, чтобы братьев Семеновых с тех позиций, которые они занимали, а в тот момент Серафим Семенов уже был заместителем командира партизанской бригады городской по разведке, с тем, чтобы с этих позиций их сместить и убрать. Что и было сделано, было возбуждено дело, братья Семеновы были изъяты, и, к сожалению, вот это белое пятно в нашей книге осталось, мы не смогли обнаружить следов их дальнейшей судьбы. Вот. Но то, что они не были двойными агентами, подтверждается немецкими документами. В немецких архивных документах, во-первых, четко говорится о том, что вот братья Семеновы, которые руководили, оказывается, агентурной сетью в Брянске, изъяты и увезены на Большую землю. Да, они нами арестовывались, но как бы у нас на них ничего не было, поэтому мы их отпустили. И даже там некое служебное расследование проводилось на предмет того, что как же вот так, в наших руках были руководители брянского подполья, а мы их отпустили. А во-вторых, вся информация о том, что происходило в отряде и в бригаде имени Кравцова, продолжала поступать немецким органам контрразведки и после того, как братья Семеновы были изъяты, то есть информация о их отъезде, информация о том, что их племянник Василий Семенов был через некоторое время расстрелян в отряде, в бригаде, эта информация сразу же появлялась у немецких органов контрразведки. То есть понятно, что какой-то источник другой информации был у органов немецкой контрразведки в партизанской бригаде имени Кравцова.
Это был брянский историк, один из авторов книги «Нелегальный Брянск», Андрей Кукатов.
С Андреем Кукатовым, историком, одним из авторов книги «Нелегальный Брянск», рассказывающий о партизанском подполье в оккупированном Брянске, беседовал Владимир Абаринов. Ну а в завершении программы «Свобода в полдень» отвлечемся от политики, от дел прошлых лет и поговорим о спорте. В Минске продолжается чемпионат мира по хоккею, на котором сборная России накануне вечером сыграла матч с одним из своих самых принципиальных соперников – командой Финляндии. А сегодня играет со сборной США. Сейчас в прямом эфире нашей программы спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, который внимательно следит за чемпионатом. Добрый день, Алексей. Каково сейчас турнирное положение основных претендентов на победу?
Добрый день. А прежде чем сказать о турнирном положении, я напомню, что сборная России 6 матчей подряд проигрывала до сих пор сборной Финляндии. Именно сборная Финляндии лишила сборную России надежд на медали Олимпиады в Сочи. И, тем не менее, финны проиграли в первом матче сборной Латвии. Ожидалось, что матч с ними будет сложным, однако сборная России выиграла довольно уверенно 4-2. А в первом матче, напомню, россияне победили Швейцарию, между прочим, серебряного призера прошлого чемпионата мира со счетом 5-0. Сейчас положение в группе таково. Сборные России и США набрали по 6 очков, у Германии 5, у Латвии и Белоруссии по 3, у Казахстана 1 очко, у Швейцарии и Финляндии очков пока нет. А в группе Б, у Норвегии 6 очков, неожиданный лидер группы, у Швеции 5, у Канады 4, Италии, Чехии по 3, Франции 2, Словакия 1 очко. Сегодня играют сборные России и США, два лидера группы Б, и вполне возможно, что победитель этой группы уже гарантирует себе выход в следующий этап, то есть в плей-офф. А напомню, по 4 команды из каждой группы выходят в следующий раунд соревнований.
Алексей, ну вчера многие болельщики следили за хоккеем, мы могли пропустить фантастическую совершенно историю в Санкт-Петербурге. Это очередной скандал с болельщиками в Санкт-Петербурге. Вчера фанаты «Зенита» превзошли, можно сказать, сами себя со всеми своими предыдущими акциями, за которые наказывали клуб. Они выбежали на поле во время одного из решающих матчей чемпионата России, сорвали игру, а один из фанатов несколько раз ударил игрока «Динамо». А руководство московского клуба утверждает, что во время потасовки и футболист «Зенита» Соломон Рандон также ударил еще одного футболиста «Динамо» Марка Ломича. Какое наказание грозит клубу из Санкт-Петербурга? Остаются ли у него вообще шансы стать чемпионом России после этого?
Ну, шансы, разумеется, остаются. «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице. И в случае победы и неудачи ЦСКА и «Локомотива» в соответствующих своих матчах они могут занять первое место. Счет пока неизвестен. Либо он будет оставлен таким, как он был, 2-4, либо контрольно-дисциплинарный комитет накажет «Зенит» техническим поражением со счетом 0-3. Разумеется, такое уже бывало, например, в 2012 году, когда «Динамовцы» играли с «Зенитом» в «Химках», и из-за брошенной петарды был травмирован вратарь «Динамо» Антон Шунин. Но тогда «Зенит» так и не установился в эту и бросившую петарду. Сейчас все официальные лица, многие, по крайней мере, заявили, что уже даже задержан человек, который ударил Владимира Граната, что ведут исследования видеозаписи, что будут идентифицированы зачинщики всех соревнований. Но, конечно, ситуация крайне неприятная, и как бы ни был наказан «Зенит», нужно понимать, что этот матч транслировался на 48 стран в прямой трансляции, и репутационные потери российского футбола и «Зенита», разумеется, просто огромные.
Спасибо, Алексей. Обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов о матчах чемпионата России по хоккею, чемпионата мира по хоккею и о срыве болельщиками в Санкт-Петербурге футбольного матча «Зенит-Динамо». На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в 16 часов по московскому времени в программе «Время свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».